Витраж. Библейские мотивы в искусстве и культуре. Как искусство делает нас лучше.
Добрый день, друзья! С вами вновь Витраж, я его ведущая Мария Романова. И сегодня мы с вами отправляемся в очень интересное путешествие в загадочный мир кельтского искусства. А точнее, загадки, тема нашей передачи — «Загадки кельтских книжников». И я вам хочу представить нашу гостью. Это кандидат культурологии, автор книги «Очерки истории кельтской книжности» Ольга Кухтенкова. Оль, добрый день.
Здравствуйте. Здравствуйте. Приятно быть с вами сегодня.
Да, и нам тоже очень. Я в твоей книжке прочитала сразу в предисловии, что этот мир кельтского искусства, он тебя как-то поразил, увлек, и 12 лет уже не отпускает просто. Вот что это за история, что с первой встречи такая любовь?
Встреча эта произошла, наверное, через Толкина, когда я прочитала, полюбила эти книги, потом познакомилась с другими любителями. Они познакомили меня с кельтами, с кельтской музыкой и с какими-то первыми картинками. Тогда этого было еще очень мало. Мало что можно было посмотреть. У моей подруги была закладочка с фрагментом
из орнамента, да?
Как раз, да, с орнаментом из книги из Дуру. Вот, и я ее помню даже, она у меня перед глазами все время, потому что сразу как-то вовлекло. И я писала курсовую работу, и потом диплом писала на эту тему. И вот уже на основе этого диплома дальше изучение, дальше работа, все время к этому возвращалась, и теперь мы имеем книгу. То есть теперь могу вам предложить книгу.
Прекрасно, ага.
Книга издана замечательным издательством «Евразия» в такой вот серии, предназначена для того, чтобы знакомить читателя с разными эпохами, искусством, но в таком вот формате, легко, доступно, в общем, свободно, вот в такой серии она вышла, серия «Парвус», «Либерус».
Вот. Я так вот понимаю, что есть огромная армия, скажем так, поклонников кельтского искусства. Но, может быть, кто-то не знает, я думаю, что хорошо бы сначала сказать несколько слов об Ирландии, о кельтах, о христианстве в Ирландии.
Да, кельты — индоевропейская народность, большая группа народов, которая заселяла Европу. Ну, все эти даты очень условно, сложно, все время находятся в центре споров. Первое тысячелетие до нашей эры заселяли Галлию и Испанию, частично германские земли, достигли британских островов, Ирландии. И вот именно в Ирландии мы имеем такой особенный кельтский регион, потому что римляне его не завоевывали, этот остров, и никакой смеси с римской цивилизацией не произошло взаимодействия. То есть уже на соседнем острове, через небольшой прорыв, там совершенно другая кельтская культура, и на континенте она еще сильнее отличается. Интересный такой очаг, своеобразный Ирландия. Ну, памятников у нас разнообразных кельтских достаточно много, и интересных есть и скульптурные какие-то сооружения, и предметы. Они похожи на те, которые в Галлии находят, похожи на те, которые в Британии находят у бритов. Но источников текстовых довольно мало для того, чтобы подробно как-то выстроить эту культуру, но тем не менее ее изучают, она очень интересная. Вот когда я начинала учиться только писать об этом, в книгах по искусству писали прямо, что это варварство, необразованные, значит, черные и темные люди, кельты. Но время идет, и чем больше мы об этом узнаем, чем больше появляется каких-то интерпретаций и книг, тем становится интереснее, тем дальше они от варваров, то есть у них достаточно интересно организованная культура, очень богатая духовная жизнь, можно сказать, даже про языческую Ирландию так. То есть духовный слой населения составлял значительную часть и было очень популярное образование, да, несмотря на то, что не было письменности. Христианство в Ирландию приходит примерно 4-5 век. Вот святой Патрик проповедует в 5 веке. Вместе с ним множество святых просияли. Тоже вот просветителей таких, о них известно гораздо меньше, но у него было много друзей, учеников и соратников, которые тоже прибывали из Галлии и занимались проповедью. И на основе тех школ, которые существовали в Ирландии до христианства, стали возникать христианские школы при монастырях. Монастыри стали центром образования, духовности и вообще пасторского служения. То есть не священник приходской, а именно монах. Было принято, чтобы всякий отпрыск благородного семейства учился в монастыре. Когда проповедники приехали, они основывали библиотеки, собирали античную литературу, и вообще на протяжении 2-3 веков, вот, до 9 века, в основном они говорили на античных языках. И проповедь шла уже из Ирландии в континентальную Европу, и они были таким вот светочем учености, несли греческий язык, рассказывали об античной культуре в мире, в мире европейском.
Я сделаю такую небольшую паузу рекламную, скажем так. Я надеюсь, что сейчас уже подключились все к нам наши зрители, слушатели. Это передача «Витраж», посвященная библейским сюжетам в искусстве. И сегодня мы говорим о загадках кельтских книжников. У нас в гостях Ольга Кухтенкова, кандидат культурологии, автор книги «Очерки истории кельтской книжности». А наша передача выходит благодаря пожертвованиям. Я хочу поблагодарить всех, кто нам помогает. И если вы сейчас смотрите эфир в соцсетях, то там в описании вы найдете ссылку на сайт «Теос Медиа», пройдя по которой вы можете нас поддержать. Итак, загадки кельтских книжников. Кстати, дорогие слушатели, зрители, что вы знаете? Ну, даже попроще. Каких ирландских святых вы знаете? Пишите нам. Вот вдруг вы знаете, их там много было. Вдруг вы знаете, ну, святого Патрика, ладно, это все знают, да? Вдруг вы знаете кого-то еще, вдруг вы кого-то любите. Вдруг есть что-то такое в ирландской культуре, в истории ирландской церкви, что вам очень близко. Пожалуйста, пишите, делитесь. Вот очень, я думаю, интересно будет всем это узнать. И Ольге тоже будет интересно, вот, как автору такой книги. Вот. Оля, ты что, может, перейдем тогда к картинкам нашим, потому что альбом еще у нас есть прекрасный.
Да, у нас есть альбом. И мы посмотрим сначала на, собственно, кельтские произведения, несколько, чтобы сразу проложить мостик к, собственно, книжной миниатюре, уже к церковному искусству, мы увидим, что преемственность налицо здесь. Все видно у нас, да?
Что это за валон такой?
Это капище языческое. О религии вообще очень-очень надо осторожно говорить, о кельтской, особенно ирландской. Но в Ирландии сохранилось некоторое количество таких памятников, на которых проводили языческие ритуалы. То есть это или один камень в центре, или один камень, окруженный еще различными камнями. О символизме этом тоже достаточно сложно говорить. Прежде всего, у нас в Ирландии началась письменность с приходом христианства. До этого языческие жрецы, друиды кельтские, они не записывали принципиально свои знания, то есть они считались тайными и передавались в школах. Как раз вот эти школы, первый шаг в будущее учености ирландских монахов. Прошу прощения. Эти школы, первый шаг, значит, к учености ирландских монахов, школы жрецов, школы поэтов. Но этот камень интересен тем, что он покрыт орнаментом, характерным для кельтского искусства, с такими завиточками, спиралечки, раструбы. Говорят, что впоследствии из вот этого типа орнамента родились знаменитые ирландские трисклы, то есть тройные такие спиральки, которые уже монахи использовали в качестве обозначения троицы, то есть вот троичности символ.
Но трилистник — это же тоже вот ирландский.
Да, и трилистник тоже очень ирландский символ, но в миниатюрах мы его не увидим, а вот тройных спиралечек увидим очень-очень много, в большом количестве. Здесь мы видим щит кельтский, очень красивый, и я показываю его для того, чтобы снова продемонстрировать эти спирали, характерные именно для кельтского искусства. Вот. А это уже брошь, уже христианских времен, она относится к тоже к расцвету ирландского искусства, 8, 9 и 10 век. И на ней уже не спирали мы видим, а видим плетеный орнамент. И ученые полагают, что орнамент этот пришел от скандинавов. То есть он начал возникать тогда, когда кельты стали перенимать у скандинавов их искусство. Вот, скорее, характерное кельтское – это спирали. И характерное такое скандинавское – это различные плетенки, заплетенные звери, заплетенные люди – такого рода хитрые орнаменты.
А, пишут нам слушатели, что знают только Патрик. Так что мы расскажем немножечко, Оля расскажет про других тоже святых. А вот здесь еще спрашивают про кельт-фолк.
Кельт-фолк? Кельт-фолк. Это музыка, наверное, имеется в виду музыка. Да, кельтская музыка к нам пришла уже из нового времени, то есть самые старые записи кельтской музыки, они относятся примерно к XVI веку, насколько я знаю. Вот. Но надеемся, что они имеют глубокие корни. Да?
А сейчас мы, то, о чем мы говорим, это 4 век, да, будет?
Вот именно сейчас да, мы говорим о периоде с 4 по 12 век, то есть это раннее средневековье и высокое средневековье в Ирландии, которая создавалась на основе искусства местного. Вот. У кельтского фолка действительно тоже очень глубокая история. Она тоже уходит в языческие времена, до 4 века. В Ирландии очень большой статус имели поэты. Там большая поэтическая традиция и лирическая поэзия, то есть описание природы. Очень ранние образцы существуют вот такой вот лирической поэзии, которую можно сравнить с поэзией XIX века. И поэты имели серьезный статус, их было много. Общество обязано было их привечать, почитать, кормить. Вот за это они сочинили свои поэмы. Они держали свои школы, очень популярные, и в христианские времена школы жрецов, друидов, конечно же, исчезли, а вот школы филидов остали, и наряду с монастырскими школами существовали, и там тоже просвещали всех, в общем, желающих. Ну, в основном благородные люди учились, но и все.
Но развитие книжного искусства, я так понимаю, оно связано именно с монастырями.
Да.
Прежде всего, это украшение Евангелия, да, создание.
Да.
Вот это что еще?
Я вам хочу показать ирландскую часовню, знаменитую. Такого типа строительства в Ирландии до X века существовало. Показываю, чтобы можно было себе представить, в каком интерьере, да, в какой обстановке находилась средневековая книга. То есть это очень простые, да, очень скромные, соответствующие полностью духу ирландского монаха, очень аскетические уставы, очень аскетическая обстановка такая. Вот. И вот в такого рода часовне и существовали кельтские книги. И в такого рода помещениях они переписывались и иллюстрировались. То есть книга в ирландском монастыре – это вообще главное украшение, и она действительно воспринималась как сокровище. То есть она была в центре, она привлекала к себе внимание, и когда она открывалась, как говорят легенды, то казалось, что свет оттуда идет, просто источает божественный свет.
А и книга именно Евангелия, Библия, да?
Да, прежде всего это Евангелие. После IX века сохранилось уже много других типов книг, отдельно псалтирия, отдельно комментарии к Библии. Миссал сохранился один иллюстрированный. То есть, возможно, они появлялись и раньше, просто ирландские монастыри пострадали сильно от набегов викингов. Очень много сожжено монастырей дотла, уничтожено библиотек. Но самое ценное, это, конечно же, Евангелие. Их просто сохраняли, прятали, запаковывали в железные ковчеги специальные и вывозили. Поэтому они сохранились. То есть тут можем судить о том, что было самым главным для ирландского монаха. Это четверо Евангелия.
А вот как ты сейчас сказала, что они чувствовали, что буквально свет исходит от этой книги, когда они открывали. Вот теперь я понимаю, почему они так украшали.
Да.
Это был ответ, да, на этот свет их.
Да, да. Вот показываю вам ковчег. Книга из этого ковчега не сохранилась, к сожалению, но вот это вариант спасения, сохранения ценной книги. Благодаря таким ковчегам мы многие памятники сберегли. Вот теперь посмотрим на такую миниатюру. Это одна из самых ранних миниатюр вообще в ирландском искусстве, но создана она в Италии. Почему в Италии? Потому что ирландские монахи уже вскоре после времен Патрика начали свою миссию, в том числе и на континенте. Они создавали сети своих монастырей и в Италии, и в Германии, и у франков. Иногда эти монастыри прям, ну, просто там находились ирландцы, да, только ирландцы. Иногда они принимали и местных жителей. Везде основывали школы, везде переписывали книги, создавали скриптории, специализирующиеся на переписывании книг, помещения и библиотеки при скрипториях. Вот Ирландии не повезло, скажем так. Самые ранние рукописи не сохранились иллюстрированные, именно вот с иллюстрациями. А это начало VII века, вот такая простенькая миниатюра, созданная в монастыре, основанном святым Брэндоном. Ой, святым Колумбаном, простите. Сейчас будет много святых ирландских. Святым Колумбаном в местечке Боббио в Италии. А это псалтирь. Она называется, носит традиционное название Катах, потому что эту псалтирь носили в сражение, благословляя свое войско, ее приносили туда, где сражается войско, поэтому она называется Катах, от слова «война» происходит это название, как раз в специальном ковчеге, и здесь мы видим инициал. С инициала начинается либо весь текст, либо какой-то фрагмент текста. Здесь не просто инициал, можете посмотреть, но и от большой вот этой вот инициальной главной буквы буквы уменьшаются постепенно. Это очень характерно для ирландских
книг. А что это выражало? Они какой-то эффект хотели?
Они привлекали внимание к важному фрагменту, к началу текста. Позже это превращается в орнаментированные кусочки текста. Будем листать и увидим. Это, то есть они так обозначают, что вот здесь вот начинается что-то важное, и дальше потихонечку мы уже читаем обычным шрифтом. Вот, а с этой иллюстрацией мы перескакиваем сразу, получается, от просто оформленных памятников, которые считаются ранними, которые считаются пробой стиля, к богато иллюстрированным. И в истории тех памятников, которые у нас сейчас сохранились, которые мы можем изучать, этот скачок действительно происходит внезапно. Вот несколько книг начала VII века, они совсем простые, там одна миниатюра, там художник явно еще вот примеривается, пытается, да, как пользоваться этими инструментами и приемами. И в середине VII века, в конце VII века появляются вот такие прекрасные орнаменты такие, в общем, очень-очень чистые, очень четко, аккуратно нарисованные. И предполагается, что даже использовались лупы для этого, то есть какие-то инструменты, потому что нарисовано настолько мелко, что лупа необходима, чтобы рассмотреть некоторые элементы орнамента. Вот. Перед нами Евангелие из Линдисфарна. Это шотландская книга, написанная в монастыре, относящемуся к семье монастырей святого Колума Килли. Вот это по происхождению ирландец, который отправился в добровольное изгнание на остров Иона и стал на долгое время покровителем и Ирландии, и Шотландии, основателем семьи монастырей. К ним относится и монастырь Линдисфарна. И вот именно в этом Евангелии есть и черты кельтского стиля, и миниатюры, которые похожи на миниатюры континентальной Европы, там итальянские миниатюры. Mm-hmm. Это мы увидим.
А перед вот нами... я считала, что его имя значит «голубь церкви». Почему это так?
Потому что его собственное имя, которое ему дали при рождении, Колумба, это значит «голубь» или «голубок». Когда он стал проповедником, монахом и тоже просветителем, в общем-то, Ирландии и Шотландии, то ему дали такое прозвание. То есть не просто голубь, но голубь церкви.
Он, видно, был хорошим проповедником, раз дали такое название, да?
Да. Обращал королей старательно, обращал знатных людей, вот, строил монастыри. Его монастырская семья была долгое время самой уважаемой, самой такой вот ученой. Несколько соперничала с семьей Патрика.
Вот кто знает только Патрика, запишите себе святой Колумба. Тоже мне него очень интересно прочитать, почитать.
Колум Килли. Именно в монастыре на острове Иона, в монастыре святого Колумба, была и создана книга Эскелса, знаменитая. Но время ее создания гораздо позже, чем время жизни Колумба. Он жил в VI веке, а книга Эскелса, как считается, создана в конце VIII, начале IX. Но легенды повествуют, что он ее сам писал, поэтому она такая святая. Сам начал эту работу, продолжили его последователи святые. В общем, она...
Я предлагаю двигаться дальше по альбому.
Мы можем вот это вот перед нами каноны согласия, они начинают кодексы Евангелия ирландские. То есть здесь параллельные места Евангелия перечислены вот такой колоночках. Вот. А это пример разворота, чтобы было понятно, как устроена, собственно, кельтская книга. Там сложились свои традиции, она начиналась с канонов согласия, а дальше первое Евангелие и последующие Евангелия, они предварялись вот такими разворотами. То есть у каждого Евангелия что-то вроде обложки, их называют ковровые страницы, только орнамент. В этом орнаменте зашифровывался и крест, и вот эти вот тройные такие завиточки, которые символизировали Троицу. Там могли быть разные символы Христа зашифрованные, там рыбки вплетены или павлины, пеликаны, может быть, можно там прочесть. То есть все такие традиционные средневековые символы бывают там заплетены в эти узоры. И инициальная страница, начало Евангелия. Как видите, довольно сложно, в общем, это все написано, да, очень много орнамента. И читать это, на мой взгляд, может человек, который хорошо знает, хорошо практически наизусть, да, выучил Евангелие.
Но вот говорят же, что искусство вот, в средние века — это Библия для неграмотных. А вот люди простые, они видели это Евангелие? То есть могли подойти и увидеть хотя бы вот всю эту красоту?
Да, эти книги выставляли в церкви именно для того, чтобы привлечь внимание, вот, поразить, да, восхитить и привлечь внимание в ирландских книгах именно к слову, вот к тому, что само слово, сам текст — это и есть, собственно, средоточие всей мудрости, да, всей духовной жизни. Поэтому акцент всегда в этих книгах не на иллюстрациях, а на тексте. Mm-hmm. Еще один пример того, как конкретно это выглядит в книге, это книга из Келса как раз. И здесь тоже начало текста Евангелия, обложка уже не в виде ковровой страницы, а там четыре символа евангелистов, и начало текста просто превратилось в такую орнаментальную страницу, но текст там есть, его там можно расшифровать, да, увидеть.
На самом деле даже на экране притягивает просто с невероятной силой, да? Ты чувствуешь, что это такой мир какой-то, глубокий, таинственный мир Слова, да, Божьего?
Да. Много разных легенд тоже связано, и чудес связано с этими книгами. То есть возникали обычаи кропить книгу водой и потом этими капельками помазывать или больного человека, или больное животное, чтобы оно излечивалось. Ну, читалось, что этим книгам не страшен ни огонь, ни вода. Вот что даже взглянув на них, человек преображается душой. Вот, за прочтение книги из Келса чуть ли не прощаются грехи какие-то.
Но книга из Келса — это тоже Евангелие, да?
Да, это Евангелие. Тоже четыре Евангелия. Да. Вот еще одна инициальная страница — это островное Евангелие, оно находится в Петербурге, в публичной библиотеке. Вот здесь тоже начало одного из Евангелий. И видим, что сложно, опять же, все это заплетено, и требуется грамотность, чтобы это прочесть. Но судя по тому, как работали ирландские монастыри, в принципе, люди могли читать эти книги, могли попробовать подойти. Конечно, о простых людях мы знаем очень мало, но, в принципе, просвещение, грамотность монастыри стремились распространять. Чем шире, тем лучше.
Я прям вот чувствую сквозь века их восхищение, да? Да. Словом Божьим. Просто прям потрясающе. Не думала, что будет такой эффект. С экрана смотрю, да?
Да, и именно слова. Вот здесь у нас книга из Келса, начало Евангелия от Луки. И вот таким образом зашифровано первое слово «кониум». Первый вот этот коврик, который мы видим, это буква «Q» латинская. Ну, здесь это просто уже вершина искусства. То есть сложнее здесь уже некуда. Да, восхищение перед словом, да, ощущение чуда, что ли, перед тем, как мы начнем читать вот это вот чудесное Евангелие, эту чудесную книгу, но здесь художником выражено.
Ну, они хотели передать тайны Царства Небесного, я думаю. И удалось им это, конечно, сделать.
Да. Это фрагмент ковровой страницы из книги из Дуру. Небольшой фрагментик для того, чтобы можно было оценить, насколько мелкий рисунок. А вообще книги, несмотря на сложность орнамента, они довольно небольшие. 35 примерно сантиметров в высоту. Ну, то есть можно себе представить, что это очень тяжелая, очень мелкая работа. Вот, я сама пробовала такую работу выполнять и оценила мастерство. Но это очень увлекает, прям затягиваешься во все эти спиральки с головой. Но да, не одними орнаментами, не только орнаменты рисовали. Но интересно, что Христу, Богородице, каким-то сценам из Евангелия уделено меньше внимания, если посмотреть на все памятники, я могу некоторые самые крупные назвать. Это книга из Дару, Линдисфарнские Евангелия, книга из Келса, вот это вот книга Димы, так называемые, Евангелие святого Галла. Такие вот крупнейшие памятники, которые на слуху даже у тех, кто немножко об этом читал. В них, если появляется персонаж, то, как правило, это евангелист. И он изображается как с большим почетом на троне. Без нимба, как вы видите, вот нимбы не характерны для кельтского искусства. И в таких вот богатых одеждах, смотря на которые вспоминаешь про кельтские саги, в которых герой, он если описывается, если это большой герой, знаменитый, вот такой великий, то у него обязательно очень красивая одежда, и на полстраницы будет описание того, какой у него прекрасный щит, прекрасное копье, сколько у него там красивых цветов, одежда на него надета. Вот так же с евангелистами.
Это Марк, наверное, да?
Это
орел, если это не орел,
да, да. Вот. И они очень любили изображать евангелистов, в том числе в виде их символов. Можно в этом прочесть известную любовь кельтов, ирландцев к природе, к тому, что к животным, к образам деревьев, ручьев. Ну, деревьев и ручьев мы здесь практически не видим, а животных. Животных-евангелистов, вот эти традиционные символы, да, встречаем.
Получается, что у кельтской культуры вообще была отличная такая база, да, чтобы принять христианство, потому что они уже чувствовали красоту творения, тайну творения. И поэтому им легко было уже потом понять, как бы, что есть кто-то, некто, кто это все сотворил.
Да, согласна с этим. И у них вот ощущается, что человек, он и венец природы, и он внутри, вот внутри постоянно изображен, находится внутри какого-то чуда, да?
Да, с этим миром.
Да, ну вот евангелист здесь у нас изображен таким, торжественно очень изображен.
Сейчас, прежде чем мы начнем, я хочу обратиться к нашим зрителям, слушателям. Друзья дорогие, поделитесь, как вам вообще? Я просто покорена кельтским искусством. А какие у вас впечатления? Как вам вот эти все прекрасные вещи? Вот этот рассказ такой интересный, что действительно они были восхищены, вот эти иллюстраторы, Словом Божьим настолько, что вот так хотели это выразить в своем рисунке. Напишите, как вам? То, что вы видите, то, что вы слышите. Мы будем ждать. Пожалуйста, Ольга.
Да, вот я вам пролистала еще евангелистов. Это ангел. Был у нас еще телец, да, промелькнул. И такой внезапный, да, внезапный переход от чисто кельтского стиля к стилю континентальной Европы, как раз в Евангелиях из Линдисфарна. Мы здесь видим апостола Матфея. И даже такая сценка, да, изображена, считается, что это отсылка к тому, что на Евангелие от Матфея ориентировались другие евангелисты. Вот тут вот другой евангелист подглядывает, да, за тем, что пишет его коллега. Да. Ой, евангелист Марк, я оговариваюсь.
Вот интересно, да. Почему кельтский орнамент, я вот в книге как раз это, из книги узнала, так широко разошелся по миру? Чем он так захватил?
Интересный такой вопрос, который меня все время занимает. Мне кажется, что ирландцы, они смогли, что ли, смогли себя преподнести. Он, все это искусство уже только в 20 веке стало известно, и вместе с музыкой стало популярно по всему миру. И, наверное, с музыки это началось, да, и те, кто вслушивался в эти мелодии, начинал изучать искусство и восхищался искусством. И интерес к этому искусству тоже проснулся не сразу, и не сразу был прочитан, как я уже говорила, там, в 90-е годы в книгах по истории искусства можно было прочесть только о том, что это исключительно какое-то грубоватое варварское
направление. И вот такой вопрос. Вот чем христианский символизм отличается от языческого?
О языческом символизме в данном случае мы знаем очень мало. То есть ирландские святые монахи постарались не донести до нас содержание, собственно, религии, но при этом много приложили усилий, чтобы донести до нас исторические хроники и саги. Вот что интересно. То есть именно монахи записали все легенды о великих героях, ирландских, а вот что делали друиды, да, в чем, кому они поклонялись, даже имена этих существ.
Не правильно, потому что они несли христианскую весть. Да. Правильно?
В основном, что мы знаем о кельтских божествах, о кельтской религии, оно касается Галлии и гальских памятников. И тоже очень сложно реконструируется с большими оговорками. Поэтому кое-какие намеки есть. Допустим, кельты представляли себе мир, состоящий из трех стихий. То есть число три было священным, и много орнаментов, которые содержат именно тройные какие-то изображения или спиральки, или завиточки.
Собственно, ведь это не только в Ирландии. Везде христианство использовало языческую культуру, да, как бы ее адаптировало к себе. Поэтому, понятно, да. Нам надо еще много, если изображений, то нам надо поспешить, чтобы успеть все увидеть.
Давайте посмотрим. Вот показывала вам Христа в качестве миниатюры, а это, можно сказать, портрет Христа в виде надписи, то есть монограмма Иисуса Христа, вот так вот красиво тоже оформленная, зашифрованная. И эта монограмма, херу ее называют в таком ирландском, что ли, в ирландском звучании, она стала появляться во многих манускриптах, в том числе и англосаксонских. Вот это она, тоже она в книге из Келса. И, на мой взгляд, она именно выступает в роли портрета Иисуса, потому что миниатюр с ним, кроме этих монограмм, в некоторых Евангелиях вообще нет. То есть его изображения нет.
Потрясающе, что они так подчеркивали, что Иисус — это слово, да?
Да.
Я для себя сейчас сделала открытие, как-то не обращала на это внимания, да? Думала, ну, украшали.
Это слово. Это пример просто страницы. Здесь тоже вот акцент на тексте, акцент на слове. Небольшое изображение. Считается, что мышка здесь украла обладку. Ее ловит.
Трогательно, да.
Только из монашеской жизни, да. Uh-huh. Вот. И эта страничка, на которой написано, был же час третий конкретно, то есть вот идет текст, и, можно сказать, он обрывается, и важный фрагмент оформляется в виде целой миниатюры. Еще один портрет евангелиста, тоже очень, очень богатый, он тоже тут весь на троне, весь в орнаментах. В общем-то, как, наверное, как глава школы, как представитель, высокий представитель общества изображен. И пример образов евангелистов в книге из Келса, как раз в основном они встречаются вот в таком виде, вчетвером, в разных изображениях и в виде символов своих. Вот. Ну и чтобы все-таки показать, что ирландцы рисовали сцены, не только слова, но и сцены, несколько миниатюр из книги из Келса, которые, собственно, в единственной из всех памятников, которые у нас есть, эти сцены присутствуют. Тут искушение Христа. В этих картинках характерно то, что Иисус всегда крупный, и остальные герои изображаются маленькими, да, чтобы подчеркнуть его главенство, значимость в происходящих событиях. Тут вот изображен дьявол, искуситель, да, в каком-то очень-очень диковинном, да, непримечательном виде, просто как
черненький такой, с тонкими ножками.
Да, как тонкий дымок. В сравнении со всеми остальными персонажами, тут и храм прорисован так тщательно, и много людей изображено. Сложно это прочитать, да, кого изобразили в таком количестве, тех ли, кто смотрел, или, может быть, это были монахи этого монастыря, вот они созерцают эту сцену.
Похоже на то, что слева монахи как раз.
Да. Или это были ученики Иисуса. В общем, но нарисовано интересно. Интересно вот именно читать с точки зрения того, как кто изображен. Другая сцена — арест Христа. Вот, тут у него уже появляется растительный орнамент у него над головой. То, что мы можем посчитать древом жизни или виноградной лозой, собственно. Миниатюра расположена в тексте там, где «Тайные вечери» описывается, так что, возможно, здесь указана связь, да, между арестом и принесением себя в жертву, собственно, и Евхаристией, и «Тайные вечери». И единственная Дева Мария, опять же, во всех известных нам Евангелиях, тут она с Иисусом, причем он изображен взрослым, изображен с бородой, но тем не менее младенец. И Мария, интересно, изображена. Нет цветовой символики, привычной нам синего и пурпурного. Она как византийская принцесса или, может быть, как кельтская царица с золотым покрывалом, да, в красной, в пурпурной одежде. У кельтов тоже, как и у других народов, существовала символика цвета. Ну, подробно, опять же, об этом говорить сложно, но в мифах и в законах указано, что люди определенного статуса могут носить определенные цвета. Ну, вот в частности, красный тоже символ могущества, богатства. Не всякий имел право надевать одежду красного цвета. В монастырских уставах интересное тоже есть замечание. Похоже, что у монахов не было специального облачения, но для них указывалось, что они красный и синий цвет носить не должны, чтобы показывать смирение свое, да? Принадлежность к Богу, а не к каким-то светским властям. И все миниатюры, то есть все, даже если они с персонажами, с какими-то сценками, как видим, богато орнаментированные, везде рамочки такие с плетенками или со спиралями, и даже любое пустое место, которое вот художник не продумал, как заполнить, ну, туда не поставить персонажа или не поставить предмет, то он старается заполнить вставочкой с орнаментом, как вот на этой миниатюре.
Даже интересно, почему такая любовь к орнаменту? Ну, наверное, вот это от любви к природе, да?
Ну, да, я тоже думаю, что от любви к природе и от любви к слову. Мне все-таки кажется, что нужно смотреть туда. Им представлялось, возможно, что это родственные явления, рисовать орнамент, да, и рисовать, то есть писать и рисовать буквы. Mm-hmm. А еще, когда рисуешь орнамент, это очень сосредоточенное, медитативное занятие. Я думаю, да, что возможно. Это отлично сочеталось с чтением псалтирия, которое обязательно нужно было вычитывать полностью. Именно с иллюстрациями, с фигурами людей это гораздо сложнее. Тут такая медитация глубокая.
Вот там секрет кельтских книжников.
Да. Они по ирландским традициям знали наизусть, конечно же, и псалтири, наверняка выучивали наизусть Евангелие, потому что их предшественники, языческие поэты, по 12 лет заучивали тексты, собственно.
Mm-hmm. То есть это была традиция?
Да, это была традиция. Учить наизусть обязательно, но в то же время и переписывали они очень много. Им наверняка знание текста наизусть помогало создавать больше и больше копий, да, распространять Евангелие. В каждом новом монастыре обязательно должна была появиться своя копия Евангелия.
Вот возникает вопрос невольно. Знаем ли мы наизусть какие-то отрывки из Библии? И восхищаемся ли мы так Словом Божьим, как восхищались им ирландские книжники? Вот такой вопрос у меня к себе самой и к нашим слушателям, зрителям. Все, последняя картинка, да?
Да.
У нас еще есть немножко времени. Может быть, стоит рассказать про святых, потому что я вот читала, что святой Колумба — это один из 12 апостолов Ирландии. Еще святой Патрик. А кто еще входит в эту группу 12? Но время, имею в виду, что времени 5 минут, поэтому просто так чуть-чуть.
Хорошо. У них есть несколько традиций объединения в группы своих проповедников, своих главных просветителей. Например, во времена Патрика служили еще 4 епископа: Альбе, Киаран, Ибар и... Их так много, что я забываю. Ну, это его соратники, в общем, они действовали одновременно с ним, просто Патрик не мог, вероятно, обойти все и сразу, ему mm-hmm. приходилось прям от места к месту, от небольшого короля к небольшому королю следующему, там было много маленьких королевств.
Надо ведь подчеркнуть, что это очень миссионерская была церковь, да, Ирландия?
Да, да, да. Очень много уделяли этому внимания. Вот, собственно, предшественник Патрика Палладий, он тоже считается покровителем Ирландии и Шотландии, Коломбо, святой Колум Келли, хотя он жил в Шотландии на острове, но тем не менее это же отец ирландской церкви, святая Бригитта, основательница одного из первых женских монастырей, она не единственная, конечно, но тоже в число покровителей Ирландии относится. И очень почитаются, собственно, миссионеры, святой Колумбан, который уехал в Британию, потом уехал на континент, там проповедовал, создал несколько монастырей. Колумбу с Колумбаном путать не надо, они разные, разные люди, разные миссионеры. Два святых Брэндона, Брэндон из Бира и Брэндон из Клонферта. Один из них очень известен благодаря плаванию святого Брэндона, то есть искал землю обетованную, острова блаженных. Mm-hmm. Об этом путешествии сохранилось произведение, и оно любимо, любимо и ирландцами, и не только, за свою вот увлекательность, да, такое приключение, книжку с приключениями.
То есть он искал фактически, ну, рай, да, искал?
Да, да.
На земле, искал рай на земле, получается.
И там множество, невероятное множество основателей различных монастырских семей, монастырских школ, святой Финиан, святой Энда, святой Мел, ученики святого Патрика, там, Бенигни, например, Секунди, те, кто в аббатстве святого Патрика в Арме, потом работал и работал в школе, которую они основали. И это время с 6-8 века называют в Ирландии веком святых, потому что там их невероятное количество просияло. Вот, и все именно на почве, скажем так, служения миссионерского, на почве аскезы. Подавляющее большинство святых — это монахи, которые вот прожили какую-то часть аскетически, потом собрали вокруг себя братью, научили, потом это братья расходятся по острову, создают вот эти семьи монастырские. Вот. Очень много обителей на островах вокруг Ирландии, Шотландии. И туда тоже постоянно прибывают ученики. В общем, там такая богатая интеллектуальная жизнь бурлила, невероятное количество всяческих обителей, везде ученики, везде школы, везде письменность. Неудивительно, что до Каролинского возрождения ирландские монахи были главными учителями по всей Европе.
Спасибо, очень интересно. Так что, кто знает только святого Патрика, может добавить святого Колумба, святого Колумба, да,
святого Бригитту. Да.
Друзья, мы уже завершаем. Я напомню, что у нас в гостях была кандидат культурологии Ольга Кухтенкова, автор книги «Очерки истории кельтской книжности», которая вышла в издательстве «Евразия» и относительно недавно, так что я думаю, что эту книжку можно найти, если вы хотите побольше в Ирландской церкви. Спасибо огромное за интересный рассказ, и мы прощаемся со всеми до следующей пятницы. До свидания.
Спасибо большое. До свидания.
Витраж. Библейские мотивы в искусстве и культуре. Как искусство делает нас лучше.